Издательство «Бомбора». Океан книг.
«Бомбора. Фениксы и сфинксы. Дамы Ренессанса в поэзии, картинах и жизни». Софья Богдасарова. «Спокойствие Чичилии» Галлерани. Леонардо да Винчи. «Дама с горностаем». 1489-1490 года. Национальный музей, Краков. Один из четырех женских портретов кисти Леонардо да Винчи. Традиционно считается, что он написан по заказу его покровителя, правителя Милана Лодовико Сфорца, и изображает его фаворитку Чичилию Галлерани. Это предположение основано на словесном описании некоего ее портрета работы Леонардо, на возможном ребусе, связанном с ее фамилией, горностай по-гречески «гале», и других аргументах. Современники восхищались сложной позой изображенной. Ее фигура развернута в полоборота, а сама она будто к чему-то прислушивается. Это еще одно проявление новаторства Леонардо. Поскольку традиционный портретный жанр той эпохи едва начал отходить от застывших профильных портретов XV века. И подобная непростая композиция и отражение сложного эмоционального состояния в портретной живописи были редкостью. Милан, 1489 год. Разных женщин любил в своей жизни великолепный герцог миланский Лодовико Сфорца. И все они обожали его, обожали и боготворили. Лишь одна из прошлых его возлюбленных, нежная Чичилия Галлерани, чей портрет кисти Леонардо герцог даже хранил в своей опочивальне, смотрела на него порой такими испуганными, странными глазами, что он сомневался в ее страсти к себе. Но потом, встряхивая головой, Лодовико выкидывал эту мысль, как животные вытряхивают затекшую в уши воду. Он верил в ее чувства. Верил и ошибался. Ибо среди четырех темпераментов, описанных знаменитым медикусом Клавдием Галеном в X веке до Рождества Господа нашего Иисуса Христа, меланхоликов назовем мы самыми печальными, а флегматиков — самыми безмятежными. И то, и другое бесспорно лишь грубый контур описания человеческих душ. Особенно это видно, если мы расскажем о Чичилии Галлерани, графине Сан-Джованни ин Кротче. Даме несравненных достоинств, но темперамента самого загадочного, ибо нет ничего более загадочного, чем спокойствие лесного озера, в глубинах которого бог весть, какие скрываются страсти. По крайней мере, так думал о ней одной из красивейших дам Милана, один брат-доминиканец, более проницательный, чем герцог Лодовико Сфорца. И хоть носился и брат, звавшийся Матео Банделло Рясу, выбривал танзуру и жил в монастыре Санта-Мария-делла-Грация, том самом на роспись трапезной, которой мастер Леонардо потратил 4 с лишком года, и то почти сразу начало осыпаться. Но это не делало его слепцом или скопцом. В женщинах фра Банделло разбирался так, что еще поискать ему соперников. Ведь недаром в юности, сопровождая своего дядю, генерала ордена, Банделло объездил всю Италию и танцевал и пьянствовал при каждом дворе, в каждом герцогстве и графстве. И недаром в Риме он наслаждался ласками столь прославленных куртизанок, как красавица Империя и Изабелла Луна, и вздыхал, подобно провансальскому трубадуру, у ног королевы Беатриче де Аргона, вдовы Матьеша I, правителя Дикой Унгарии. Да что говорить, это ведь тот самый фра Матео Банделло, собрание новелл которого ничуть не хуже Декамерона Боккаччо и Гептамерона Маргариты Наварской. И прогремело бы так же, удосужься он дать ему тоже какое-нибудь мудреное название по-гречески. Графиня Чичилия заняла особое место в сердце сластолюбивого доминиканца, лишь когда он стал уже не молод. Сидеющему сибариту нравилось приходить в дом к отставной любовнице герцога и отдыхать среди других гостей, изящных дам и кавалеров, острословов и стихотворцев. Он следил за ее гладкими плечами по тогдашней моде, выпрыгивавшими из выреза сорочки, слушал, как она читала свои стихи нежным голосочком с миланским выговором. Ему нравилось, что эти стихи оказывались неполюбительски умны и искусны. Банделло обожал манеры графини, ее обходительность. Она так умела говорить с каждым, что все вокруг пребывали в гармонии и счастье. Никогда она не повышала голоса и не предавалась черным чувствам. Бывала она, пожалуй, иногда чуть восторжена, но не более того. Банделла знал, что эта сладость манер и спокойная красота были присущи графине всегда. Хоть он и не помнил ее в юности. Разговоры о тех годах и ее молодой прелести он только слышал. Впервые Банделла узнал о существовании Чичилии, кажется, лет 15 назад. Тогда было совершено убийство, и преступником оказался сын покойного Фацио Галлерани. Сей Фацио при жизни был герцогским придворным в должности магистр дукалис интратарум, или, как еще говорят, референдарио генерале, то есть человеком не из последних. Но в Милане судачили, что герцог Лодовико Сфорца, тогда еще герцог города Бари, а не самого Милана, ибо племянник его был еще жив, уберег этого сына от возмездия не по заслугам мертвого отца, а из-за горячих просьб своей юной возлюбленной Чичили, которая обнимала его колени и обливалась слезами и умоляла пощадить брата. Но все было совсем не так, хоть Банделло узнать об этом было неоткуда. В родительском доме ей было тесно, бедно, громко. Отец, референдарио генерале, умер, когда ей было 7. Какие-то деньги он оставил, но их почему-то всегда было мало. Мать пыталась управлять домашним хаосом, но нелепо. Дом был набит братьями Чичили. Они вечно были вокруг, горластые, хвастливые. Сиджерио, Лодовико, Джованни Стефано, Федерико, еще один Джованни, но уже Джованни Франческо, а потом еще Джованни Галлиаццо. Еще была сестра Джанетта, но она, как и сама Чичилия, мелькала бледной тенью в этом пристанище мрачного буйства. Обе девочки были молчаливы и старались прятаться в дальних комнатах и на чердаке. Но Джанетте было легче, чем Чичили. Она была обычной, и потому на нее обращали меньше внимания. Чичилия же с младенчества считалась красавицей. И мать обязательно вытягивала ее из укромного уголка, когда хотела похвастаться перед гостями и соседями своим потомством. Мать хвалилась ее красотой, красотой античной статуэтки и слоновой кости, ее изяществом и иными качествами, которыми, как ей казалось, обладала дочь. Но не обращая на Чичилию никакого внимания в те дни, когда в доме не бывало гостей, мать на самом деле ничего толком о ней не знала. И потому перед гостями похвалялась ее познаниями в греческом, а девочка учила только латынь, игрой на лютне, а Чичилия играла на чембало, и большими успехами в паванне, хотя дочь блистала в гольярде. Неудивительно, что девочка, все больше замыкаясь в себе, научилась хранить свой внутренний мир за 7 замками. Образование, кстати, Чичилия, будущая муза поэтов и художников, действительно получила отличное. Позаботился покойник отец, бывший посол, который знал, каким важно быть, чтобы преуспеть в обществе. В завещании он отдельно оговорил особую сумму, за которую к детям Галлерани годами ходил один гуманист. Он не был знаменитым или талантливым, но античную словесность знал крепко, а для поддержания почтения среди 6 мальчиков щедро использовал розги, отчего братья Чичили его боялись до дрожи. Поэтому спокойные часы занятий в классной комнате, обставленной красивыми книгами, статуэтками, кораллами и ракушками, были для девочки чуть ли не самыми любимыми за весь день. Она обожала читать, а братьев совсем нет. Хотя они не обижали сестренку, а один, став подростком, так вообще начал заботиться о ней, еще ребенке, настолько нежно, что даже мать это заметила. Отодрала недоросли собственноручно и затем отослала из Милана служить оруженосцем у одного кавалера. Других последствий эта история не имела. Чичилия лишь стала еще более спокойной и молчаливой. Примерно тогда же 10-летнюю Чичилию помолвили с неким парнем из семьи Висконти. Славная фамилия. Ее носили герцоги Милана всего 3 поколения назад, пока престол не занял муж одной из дочерей Висконти — Франческо Сфорца. Сейчас герцогом Милана назывался его юный внук Джан Галлиаццо Сфорца. Слабак и пьяница. Настоящим же правителем города являлся дядя герцога, Лодовико по прозванию Ильморо, то есть Мавра, который с детства был регентом над юношей и ничего не сделал, чтобы помешать тому вырасти слабаком и пьяницей. После совершеннолетия безвольного герцога дядя продолжил управлять страной, будто и не заметив этой вехи. Сей Лодовико Сфорца был одним из самых блестящих государей своей эпохи. Ни папа, ни король французский, ни император не могли сравниться с ним. Его двор был ослепительным, его дворцы великолепными. Конную статую своего отца он заказывал у Леонардо да Винчи, а портик любимой церкви — у Браманте. Когда он выходил из церкви, его окружала свита, наряженная столь великолепно, что вы могли вообразить себя на празднике Вознесения в Венеции или словно в триумфальном шествии, какое было в обычае у римлян, когда они возвращались в город после покорения восточных царств. Вот так однажды он и выходил из церкви Санта-Стефано-Маджоре, той самой, где его брат получил удар кинжалом в живот, и увидел Чичилию, которая тогда вступила в первую пору своей женской прелести. Она стояла в толпе среди других нарядных миланских женщин, но выделялась и среди них. Аврорного цвета платье, темные косы, изящная шея, огромные глаза олененка и молчащие сомкнутые уста. Эта 14-летняя девушка была удивительной красавицей. В ту пору подобные дела, если ты герцог, делались быстро. Его слуги выяснили, что это за девица и из какой семьи. Личный секретарь навестил мать и старшего брата, уже допущенного тою, до семейных дел. Потом Чичилию отвели на исповедь к настоятелю Санта-Мария делла Грация, фра Винченцо Банделло. Там же, в кабинете доминиканца, оказался и Лодовико Сфорца, который разглядел ее повнимательнее и затем имел с ней долгую беседу. Она сначала дичилась, держаться в обществе ее еще не научили. Но Лодовико вспомнил ее отца и его службу, заговорил с ней о Вергилии и Петрарке, и она стала с ним разговаривать и говорила умно. Лодовико изучил Чичилию, и она понравилась ему еще больше. Ему было 35. Это был зрелый мужчина с сытой шеей, лицом повелителя тысяч и глазами хитрейшего дипломата, который годами балансировал между Римом, Венецией, Неаполем и Парижем, стравливая их друг с другом. Чистота Чичилии же была как букет ландышей, как шерстка белого котенка. Ее хотелось обнимать и защищать. Лодовико оказался влюблен. Его секретарь опять поговорил с матерью. Герцогам отказывать неудобно, особенно щедрым. А вдобавок, вот и повод разорвать помолвку Чичилии с тем юношей Висконти, и не придется выделять ее приданное из общих семейных денег, что было весьма кстати. С утра мать позвала Чичилию и сказала девушке, стоявшей как провинившейся посреди комнаты, что отныне она будет жить в другом месте и обязана слушаться любого слова герцога. «Хоть какой-то из тебя вышел толк», — сказала под конец мать. «А то ты такая нелепая, хоть и хорошенькая. Не молчи. Что ты молчишь с этим своим лицом неподвижным? Никогда не могу догадаться, о чем ты думаешь». «Да, маменька», — лишь ответила девушка. И вот перед Чичилией открывается новая жизнь. Казалось, надо грустить, что она покидает родительский дом, но она не грустила. Казалось, надо радоваться грядущей судьбе, но она не радовалась. Чичилия никогда не испытывала сильных чувств, мир вокруг нее вечно был окрашен в пастельные тона. Лишь войдя в церковь Святой Екатерины, храма монастыря, в котором ее поселили, она была поражена яркостью золотых крыльев и лазаревых тканей на старинном образе Мадонны кисти Амброджио Лоренцетти. Эта неожиданная радость запала в ее душу надолго. «Хотелось бы, чтобы моя жизнь была такой же яркой», мелькнула в ее голове, но мимолетно. Она была довольна и тем, что имела. Лодовико Сфорца был страстно влюблен в свою юную красавицу. Он навещал ее в отдельных покоях в монастыре, когда желал. Помимо всего прочего, он вел с ней долгие беседы, желая развить ее ум. Она же... Нельзя сказать, чтобы она тоже влюбилась в него, чтобы тоже обожала. Подчас ей казалось, что этого чувства, так сладко описанного Петраркой и Боккаччо, у женщин просто не существует. Но Лодовико стал дорог ей. Выросшая без отца, девушка нашла в нем опору и заботу. Она была благодарна, что он забрал ее из уныния материнского дома, за то, что он смотрел ей в глаза и знал, что она любит танцевать гальярду, а не павану. Она встречала его искренней улыбкой, когда Лодовико приходил к ней, но совершенно не скучала, когда он отсутствовал. У Чичилии был редкий дар. Ей было хорошо одной, и она всегда знала, чем себя занять. В монастыре ее навещал прежний учитель, который по ее просьбе продолжал просвещать ее. Приходила настоятельница, в прошлом знатная дама, и рассказывала, как устроен мир и двор. Чичилия подружилась еще с несколькими монахинями. Герцог приставил к ней вдову-дворянку, когда-то служившую покойной герцогине-матери, урожденной Висконти. Эта вдова научила девушку одеваться со вкусом, а еще вместе со своей служанкой, тем секретом ухода за собой и своим гардеробом, которым не научила ее настоящая мать, вечно забывавшая о ребенке. «Удивительно, как вы смогли вырасти такой красавицей в столь запущенном доме», — приговаривала вдова. что у вас и собственной служанки не было. Как же вы жили?» Еще эта добрая дама научила Чичилию тому, что раз герцогу так нравится плотская близость с нею, то ему совершенно не нужно знать, что ей-то самой все равно. «Равнодушие ранит, моя девочка. Доставь человеку радость, доставить тебе радость. Притворись довольной», — учила ее она. И исповедник тоже говорил Чичилии, что ее долг — доставлять Лодовика счастье, и с легкостью отпускал ей грех прелюбодеяния, уговаривая не мучиться из-за него стыдом. А она и не мучилась, потому что, по ее разумению, грех — это когда хорошо, а не когда никак. Сестра Джанетта не навещала ее. Она вышла замуж и уехала. Мать являлась пару раз, но Чичилия отказывалась передаривать ей пару приглянувшихся подарков герцога, и мать, обидевшись, прекратила приходить. Сначала, преисполненная гордыни, мать ждала, что Чичилия, которую она считала любящей дочерью, сама прибежит просить прощения. А та за это время и думать о ней забыла. Братьев в женский монастырь не пускали. Прошло 2 года подобной жизни, Чичилии исполнилось 16. Лодовика был опорой ее бытия, единственным хорошим, что она знала в жизни, хотя почему-то при нем ее голова становилась какой-то туманной. Она не любила его, но почитала. Ей не нравилось, когда он сажал ее на колени, но нравилось, когда рассказывал о своих планах украсить город. Она рассматривала архитектурные планы, которые он приносил с собой. И потом, когда Сант-Амброджио была построена Браманте, ей было приятно думать, что вот это здесь и вот это там предложила именно она. Еще ей прислали из Авиньона старинную рукопись «Элегии Мадонны Фьеметты» Боккаччо, а потом еще же Тезеиду с прекрасными миниатюрами. Так на одной дама в высоком атуре, вздымающемся над ее головой подобно огромному рогу, принимала поклонение автора, которыми она зачитывалась и засматривалась. Еще у нее были и другие прекрасные книги, музыка и любимый учитель. Таково было маленькое счастье Чичилии. Кончался год 1489. На острове Кипр, через который в Милан везли персидские ковры, королева, которая всегда помнила, что она дочь республики, отрекается от престола и передает земли родной Венеции. Арагонский король договаривается, что его дочь Катерина станет женой принца Артура с холодного острова Британия. Совсем на далеких островах неожиданно умирает 23-летний красавец Сёгун Асикага Ясихиса с усами-ниточками. А в соседней Феррари собирают приданное для юной, но уже прославившейся своим умом и обаянием, Изабеллы д'Эсте, которой предстоит отправиться к жениху в Мантую. Как раз тогда один из братьев Чичилии убил человека. Не вспомнить который, то ли один из троих Джованни, то ли еще кто. Она не хотела просить любовника заступиться за брата. Не потому, что держала зло на семью. Если честно, детство почти полностью изгладилось в ее памяти, в ней остались лишь воспоминания о темноте и запахе сырости. Просто это были чужие люди из мрачного мира. Но мать, которая, конечно, вспомнила о ней в столь трагические дни, настаивала. И Чичилия попросила герцога о милости. Она так редко что-то просила, что Лодовика, продолжавший ее обожать, с радостью согласился помочь. Он думал, что доставляет своей нежной возлюбленной большую радость. Для нее же это было избавлением от досадного пустяка, от шума ноющей родни. Брата уберегли от наказания за убийство, но почему стало интересно всему городу? О Чичилии до этого знали лишь немногие приближенные, теперь же слух о ней распространился по всему Милану. Фра Матео Банделло услышал о ней именно тогда, от своего дяди фра Винченцо, настоятеля монастыря, прежде хранившего деликатное молчание о своей гости. Да и герцог решил, что не стоит больше скрывать свою жемчужину. Чичилия выросла, стала еще большей красавицей, и он хотел хвастать своим счастьем. Наставница-вдова придала лоск ее манерам и нарядам, беседы с Лодовико развили ее ум, она была готова выйти в большой мир. Герцог переселил ее в свой замок, Чичилия Галерани стала официальной фавориткой. Лодовико Сфорца был горд ею и был холост. Соперниц ей не существовало. Поэтому Чичилию воспевали все придворные певцы и поэты. Скалигера слагал сонеты, Белинчиони — мадригалы. Герцог пригласил своего любимого живописца, мастера Леонардо да Винчи, написать портрет возлюбленной. Тот не любил работать на заказ, хотя всю жизнь приходилось, поэтому обычно капризничал и саботировал. Но Чичилия заворожила мастера. В ней была та юная прелесть, Та чистота, из-за которой она не была неприкрыто женственной в том смысле, который так не любил Леонардо. Наоборот, в ней ощущалась какая-то мальчишеская робость и угловатость. Леонардо понравилось писать ее портрет, и он даже закончил его вовремя.